«Властелины олимпийских колец». Программа о тех, кто прославил российский спорт.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Властелины олимпийских колец», в студии Сергей Дадыгин. Представляю вам нашего гостя. Это легенда советского хоккея, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, 11-кратный чемпион Советского Союза Алексей Касатонов. Алексей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что к нам приехали. Алексея Касатонова не так давно назначили вице-президентом хоккейного клуба ЦСКА, клуба, в котором наш сегодняшний гость провел, наверное, лучшие свои годы. Как вообще проходит адаптация в новом, старом клубе?
Как проходит адаптация? Я знаю всех, как сейчас даже сказать, не знаю, весь офис. Это и Вячеслав Александрович Фетисов, президент клуба, и почетный президент Виктор Васильевич Тихонов, и старший тренер, главный тренер, генеральный менеджер Сергей Львович Немчинов, Бякин, помощники тренера, Попов. То есть все те люди, с кем я в свое время играл, работал, добивался побед, поэтому, естественно, адаптация, даже это слово, наверное, даже не подходит. Просто нужно было вникнуть в те вопросы, в то направление, которое новое мне предложили. Вот здесь, ну, конечно, это берет время, и просто нужен и опыт, и нужно время, чтобы понять, как лучше выстроить ту или иную схему для того, чтобы получить результат.
В ЦСКА не только вы вернулись, но и Сергей Макаров, да и Фетисов не так давно стал президентом клуба. Я думаю, болельщикам ЦСКА очень приятно, что такие знаменитые в прошлом хоккеисты наконец возвращаются в клуб, который был, не побоюсь этого слова, визитной карточкой нашего хоккея.
Ну, во всем мире, хоккей.
Во всем мире знали
этот бренд, да, наверное, самый что известный, такое ЦСКА, самый популярный в нашей стране.
Но ЦСКА, вы сами-то помните, когда последний раз был чемпионом страны?
89-й год.
Вот, это была еще другая страна, Советский Союз.
Я еще был в той команде.
Что случилось? Время изменилось, что армейцы стали возвращаться в родной клуб?
Я думаю, главная причина – это, опять-таки, президент Вячеслав Александрович Фетисов, который после того, как закончил работать министром спорта, взял на себя эту ношу. В принципе, он является управляющим сенатором, поэтому у него работы и так достаточно. Но он решил, что настало время возрождать традиции и стал возвращать тех людей, кому он верит, в кого он верит, которые служили преданно клубу. Поэтому я в том числе согласился прийти в клуб и работать вместе в одной команде с теми, кого перечислили. И я думаю, что мы выбрали правильное направление. Естественно, команда складывается, потому что только еще надо добавить Владимир Бурек, тоже вице-президент. Поэтому мы сплачиваемся, мы выдвигаем свои идеи, и все это аккумулируется. И уверены, что это принесет результат.
Я хочу напомнить для тех, кто, возможно, не так хорошо знаком с историей нашего хоккея, что в свое время была легендарная пятерка Фетисов, Касатонов, Макаров, Ларионов, Крутов. И когда Советский Союз уже стал распадаться, когда ведущие наши хоккеисты уехали в НХЛ, вот так случилось, что четверо из этой знаменитой пятерки как-то стали выступать против методов именитого, знаменитого тренера Виктора Васильевича Тихонова, а вот Алексей Касатонов, наш сегодняшний гость, был единственным из этой пятерки, кто поддержал Виктора Васильевича. После этого Фетисов и Касатонов, как писали в прессе, играя в одном клубе НХЛ «Нью-Джерси Девилс», не общались друг с другом достаточно долгое время. И все переживали, но как же так, два знаменитых хоккеиста, друзья в прошлом, товарищи, нашла коса на камень. Алексей, у меня такой вопрос. Вот могли ли вы тогда, когда не общались с Фетисовым, представить, что пройдет много лет, вы встретитесь с ним в одной команде на Красной площади, был такой матч. Вот,
да, очень запоминающийся.
Я думаю, да, его показывали.
Посвященный 25-летию победы в Кубке Канады 81-го года.
Да, его показывали у нас по телевизору, я думаю, многие смотрели. Вот конфликт исчерпан, и Фетисов приглашает вас на должность вице-президента ЦСКА. Могли тогда представить?
В то время, естественно, это было сложно представить, были совершенно другие отношения. Ну, с возрастом, вы видите, все меняется, приходит мудрость, по-видимому, с другой уже позиции оцениваешь те времена, и главное все-таки цель – это клуб, это ЦСКА, и поэтому мы вместе.
А вот мне интересно, выходили на лед и не общались друг с другом?
Ну, это, естественно, не так. Когда ты играешь в одной команде, то во время тренировки, и во время игры, тем более, ты общаешься, потому что ты не можешь просто не общаться, так как есть моменты, есть ситуация, которую нужно обсудить, и причем быстро, чтобы найти правильное решение. Поэтому мы не общались, может, вне нашей работы, то есть хоккей, а во время матча, конечно, и тренировок мы общались.
Кто-то из вас двоих тогда пытался какой-то мостик проложить, навести мосты, просто поговорить, ну, и
честно,
разрулить
сложно,
эту ситуацию?
Честно, сложно, не хочется вспоминать, особенно сейчас, когда мы вместе, когда мы занимаемся любимым делом, когда мы опять в родном клубе, вспоминать те времена. Там была ситуация, слава богу, что она прошла, то время прошло. Сегодня, еще раз подчеркиваю, мы вместе, в одной команде, в одной лодке, поэтому я рад, что я опять с Вячеславом и с ребятами, с другими, и что мы опять в родном клубе, что мы боремся за то, чтобы возродить традиции клуба и выиграть чемпионат КХЛ.
Я думаю, этому рады все наши болельщики, все, кто переживает за российский хоккей. У нас в КХЛ, континентальной хоккейной лиге, знаете, есть такие, как их называют, жирные коты. Это питерский СКА, там уфимский Салат Юлаев, Акбарс, наверное, казанские клубы, которые могут себе позволить купить достаточно известных высокооплачиваемых хоккеистов. Есть такие команды уже не в КХЛ, а, скажем, в высшей лиге, вот Крылья Советов, клуб с богатой историей, который раньше боролся за медали, был чемпионом даже, и вы работали в этом клубе совсем недавно.
Да, в прошлом сезоне.
В прошлом сезоне. Мне интересно, в Крыльях Советов, вот в прошлом сезоне, где вы работали, регулярно платили зарплату?
Так как клуб допущен играть, значит, те финансовые вопросы в основном уже решены, и будем надеяться, что все-таки они закроют все эти задолженности, которые есть перед игроками, перед тренерами. Так как, я знаю, сейчас есть и спонсоры, есть тоже стратегия уже реальная. Была, во-первых, борьба между двумя клубами. Было же две команды, два клуба Крылья Советов. Сейчас остался один. Силы объединены, и это поможет клубу, не знаю, вернуться в КХЛ, но быть стабильным в финансовом плане, во всяком случае, в высшей лиге.
Алексей, у вас был небольшой опыт работы тренером в команде «Рысь» из Подольска. Вот такой достаточно смелый шаг, мне кажется. Что представляют собой вот эти команды из высшей лиги? Как там все обустроено? Какая инфраструктура, какая база? И получают ли реально там хоккеисты зарплату? Или все это так? Сегодня заплатили, завтра
скажу,
обещают?
Коротко. Потому что воспоминания, они такие двоякие. С одной стороны, я вернулся в Россию, домой. Второе, это Подольск, город, который меня очень тепло встретил. Много появилось новых друзей. Третье, это огромный опыт, который я получил и как тренер, и как организатор, человек, который отвечает за игроков. Ну, а если говорить про Рысь конкретно, то ей занимались правоохранительные органы. Будем говорить честно, тот человек, который был организатором этой команды, царство ему небесное, к сожалению. Поэтому команда оказалась, так, как говорится, однодневкой. Но, с другой стороны, я говорю, что большой опыт. Это позволило мне все равно войти в реальность того, что происходит в стране. Плюс был кризис, если вы помните, начало кризиса. Поэтому много факторов, которые повлияли на жизнедеятельность команды. Хотя команда заняла второе место тогда в регулярном чемпионате, то есть достойно выступила. Просто уже к концу сезона основные игроки, естественно, кто мог уйти, те ушли, чтобы хоть какие-то деньги получать. Ну, судьба этой команды. С другой стороны, я могу сказать, что, конечно, команды высшей лиги, они нужны в таких городах, где они должны быть, конечно, где-то на основе администрации города или района, чтобы было стабильное финансирование. Тоже в городе, я знаю, во многих городах хоккей любят. Есть хорошие очень дворцы, там 3-4 тысячи. В Подольске вообще замечательный дворец, который рассчитан на континентальную хоккейную лигу. Поэтому я думаю, что это направление, которое сейчас приняла континентальная хоккейная лига, организовав уже под своим крылом высшую хоккейную лигу, которая вошла уже в структуру МХЛ и КХЛ. То есть там более все будет организовано, более серьезно, так, наверное, можно сказать, что будут более серьезные гарантии для игроков, для тренеров.
А что случилось-то с этим создателем команды? Несчастный случай?
Человек скончался. Честно, я не вникал в подробности. Всегда жалко, когда кто-то в любом случае уходит из жизни.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Властелин Олимпийских колец». В нашей студии двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, один из лучших защитников в истории мирового хоккея Алексей Косатонов. Алексей Викторович, вам пришлось поиграть в НХЛ в разных клубах. Тут и Нью-Джерси Девилс, и Анахайм Майти Дакс, Сент-Луис Блюз. И был у вас Бостон Брюинс в вашей биографии. И вот я вспоминаю, что в этом клубе играл знаменитый очень защитник Рэй Бург, который пользовался огромным авторитетом. И вспоминаю, что в прессе проскочила такая информация, что как-то вот ваши жены, Жанна Косатонова и вот жена Рэя Бурга, они где-то встретились там на хоккее, повздорили вроде бы, так писали, да, из-за этого у вас якобы возникли какие-то проблемы. Вот расскажите нам, пожалуйста, это все бульварная пресса на хвосте принесла или действительно было все так, как писали?
Ну, мы что-то все о грустном, так если можно сказать.
Почему же?
Постоянно какие-то истории не самые, наверное, веселые, так мягко говоря. Я, честно, первый раз слышу об этой истории, что Жанна могла с чьей-то женой поссориться, потому что жены – это тоже команда, это... Естественно, есть лидер, жена капитана, все понятно. Рэй Бург – это суперзвезда, и для Бостона я даже не знаю, как это можно...
Икона.
И, да, как икона, живая, знаю, икона. Как можно еще добавить, что ли. Плюс там играл и Кэм Нили, тоже очень популярный, очень известный. Вот, по-моему, год назад его буквально ввели в Hall of Fame. Адам Олдс, то есть там команда была достаточно звездная. У меня только отличные воспоминания о Бостоне, это же тоже красивый большой город. Команда всегда очень сильные традиции, такая рабочая команда, то, что мне тоже нравится. И Бург был, конечно, нашим лидером, понятно. Поэтому, честно, первый раз слышу эту историю.
То есть, я думаю, ваши жены не общались,
это кто-то,
да?
Может, на той волне еще, когда в 90-е все это так пытались сводить, разводить, я думаю, что это кто-то просто выдумал.
А у вас какие?
Мы, кстати, играли... мы играли как раз... Нет, его Реймона не было в 96-м, правильно? Ой, в 2006-м, когда мы играли на Красной площади, а он был на дне рождения у Вячеслава на юбилей 50 лет, и мы жили в одной гостинице, мы провели достаточно время вместе с женами, то есть все вместе с семьями, и... То есть я не видел ни с их стороны никаких, в наших отношениях не было никаких проблем.
А вообще вот в какой из этих четырех команд НХЛ наиболее были комфортные, может быть, условия?
Нью-Джерси, да? Комфортно – это когда ты играешь. Когда ты играешь, когда ты на своем уровне, это, конечно, Нью-Джерси Девилс. У нас была великолепная пятерка тоже. Слава, я, и впереди были Питер Счастный. Кстати, у нас сейчас его сын играет, Ян Счастный, в ЦСКА. Клод Лемье, тоже очень известный игрок. И Валера Залипукин. То есть, у нас была такая интернешнл пятерка. И мы были первой пятеркой, играли очень много, продуктивно. Поэтому, конечно, Нью-Джерси Дейлс – это та команда, которая... Я и сейчас жил, в принципе, вернулся. Плюс Нью-Джерси – это как бы пригород Нью-Йорка, тоже и большая русская комьюнити, много очень русских. Всегда кто-то приезжает, кто-то улетает, то есть возможность встретиться с соотечественниками, с друзьями.
Ну, комьюнити – это хорошо. То есть вы еще не забыли английский.
Так называется. Диаспора, можно так сказать. Ну, в общем, конечно, Нью-Джерси, да. Анахайм была другая немножко экспириенс, когда круглый год где-то плюс 30. Первый год команда. Тоже больших целей, естественно, там не ставилось. Хотя они меня выбрали там. Я был первый полевой игрок, который... Ну, сначала вратарей выбирали, потом я был первый игрок, которого взяли они. И, конечно, был интерес Диснейленд. То есть такое больше шоу, чтобы продать билеты, продать майки. Кино, вы помните, было такое нашумевшее, тоже детское, очень нравилось. На волне чего и был создан этот клуб, потому что была очень успешная продажа билетов. Фильм финансово окупился, и были даже появились деньги, которые решили вложить в строительство катка и организовать команду. Ну, Сент-Луис, короткий был промежуток, только плей-офф. И Бостон тоже полтора года. Серьезный хоккей. Бостон – это всегда серьезный. Как в хоккей, как в баскетбол, как в футбол американский. Город очень спортивный, много колледжей, тоже везде команды при колледжах. Интересный опыт для жизни, для семьи.
А тяжело вам далось решение вернуться в Россию после стольких лет жизни в Америке? Все будет налажено.
Я возвращался, я вернулся в 96-м, в 97-м я играл за ЦСКА тогда. Можно так даже сказать, не за ЦСКА, а за Виктора Васильевича.
Да.
Потому что тогда образовалась как раз вторая команда, шла эта грязная война между от того руководства ЦСКА и главного ЦСКА-клуба. С Тихоновым за стадион, за право на стадион, на команду. Потом вот Валентин Лукич Сыч пригласил меня работать в федерацию.
В вашей биографии было две победы на Олимпийских играх в Сараево и в Калгари, и было серебро в Лейк-Плэсиде. Вот о чем вспоминать больно, я понимаю, это матч с американцами. А самое... Может быть, яркая победа вот на этих двух победных Олимпийских играх какая?
Ну, это, естественно, первое золото. Матч в Сараево, Олимпийские игры в Сараево. Финальный матч, конечно, с чехами, где мы 2-0 выиграли и стали... Я, во всяком случае, первый раз олимпийским чемпионом. Это, конечно, мечта сбылась, можно так сказать.
Вы не допускали мысли, что в Сараево может повториться вот та... Роковая просто история, когда сборная Советского Союза проиграла американцам в Лейк-Плэсиде 3-4. То есть два раза вот снаряд в одну воронку не падает, потому что то поражение все считали просто каким-то несчастным случаем, чудом, американское чудо на льду. В Америке так вообще из героев сделали из этих американцев студентов.
Ну, так и есть. Да. Вообще это признано самым высоким достижением в истории всего мирового спорта. Честно, для меня это было, учитывая Америку, где есть бокс, американский футбол, бейсбол, чего только нету, и там есть, правда, сумасшедшие достижения, учитывая уровень этих соревнований. Но вот я был на... Когда как раз компания ESPN, известная спортивная медиа такое...
Да-да-да.
Глобальное телевидение. И там вот выбирали, я был, это происходило в Madison Square Garden, я думал, ну кто же в Америке может быть признан за столетие, в 2000 году, кто может признан быть лучшим вообще? И оказалось, это вот эта команда 80-го года, и вот их победа над нами именно была признана самым выдающимся достижением. В американском, ну, как они говорят, в мировом спорте.
Ну, хорошо. А вот этот финальный матч против Чехословакии. Перед игрой была ли какая-то серьезная накачка со стороны тренерского штаба? Там же тогда ну, были...
Не перед игрой, а уже...
И политработники были,
люди
в погонах.
Сразу после проигрыша в 80-м году уже шла накачка. Там вопрос стоял, останется ли тренерский штаб в том составе. А когда стало ясно, то уже накачка, то есть уже все было брошено, как раз пошло смена поколений, если вы помните, Михайлов, Петров, Харламов уже стали, вот, и как раз наша пятерка и образовалась тоже в 81-м году, и на Красной площади как раз просто добавлю, что было 25-летие нашей пятерки. как создалась пятерка. И то есть уже целенаправленно была, шла подготовка к Олимпийским играм 84-го года. И все, конечно, все это чувствовали, все это понимали, и все было нацелено, все боролись за место в составе, и все чувствовали, что Олимпиада, Олимпиада у всех в уме, во всяком случае, я знаю, и у нас, у ЦСКА, там, у других игроков, из других клубов только одно было. Скорее бы Олимпиада, и скорее вернуть титул и завоевать титул. Кому вернуть, кому завоевать.
Ну что ж, хорошо, что в Сараево удалось завоевать чемпионский титул. Наши хоккеисты подтвердили свой высокий класс. И одним из героев той Олимпиады был Алексей Касатонов, наш сегодняшний гость. Спасибо ему за то, что он принял участие в нашей программе. Спасибо всем, кто слушал программу «Властелин Олимпийских колец». Вел ее Сергей Дадыгин. До свидания, до новых встреч в эфире.
«Властелины Олимпийских колец». Программа о тех, кто прославил российский спорт.